Современный мир в огромной степени характеризуется тем, что люди не способны любить. Когда мы думаем о современном мире, мы знаем, что в нем очень много говорят о любви, но вместе с тем мы знаем, что человечество больше всего страдает от того, что этой любви нет. Подумайте о себе, подумайте о своей жизни, о тех взаимоотношениях с людьми, которые есть у вас, о людях, которые вас окружают, о тех, с кем вам приходится пересекаться каждую неделю в самых разных обстоятельствах, дома, где-то с родственниками, на работе, в школе, в магазине и так далее. Наша жизнь представляет собой интересную картинку. Каждый из нас думает и надеется внутри, что самая большая его радость заключается или должна заключаться в том, чтобы иметь хорошие отношения с людьми. Вот посмотрите, мы, конечно, думаем иногда о материальных успехах, мы думаем иногда о том, что наш успех или благословение зависит от здоровья или от политической ситуации, от погоды и так далее. Но самую высшую планку в том, что дает нам удовлетворенность, дает нам насыщение внутреннего человека, всегда занимают взаимоотношения. Мы ищем взаимоотношений, которые могли бы нас насытить. Взаимоотношений, которые создали бы комфортную обстановку нашему внутреннему человеку, чтобы мы могли нормально функционировать. Мы жаждем быть любимыми. И если честно признаться, вообще-то даже жаждем любить. Правда, вот здесь начинается небольшая проблема, потому что наше представление о том, что значит любить, очень часто отличается от реальности, библейской реальности любви, и поэтому мы попадаем с жаждой любви в жесточайшее напряжение внутри. Вместе с тем, самую большую боль, которую людям приходится переживать на земле, то же самое они испытывают не со стороны материальных аспектов жизни, а со стороны relationships, со стороны взаимоотношений с людьми. Вот почему для нас очень важна сегодняшняя тема, когда мы подошли ко второй части наивысшей заповеди, которую Бог оставил для людей. Как я уже сказал, что современное общество характеризуется тем, что люди все меньше и меньше способны любить. Любви все меньше и меньше в обществе. Я вам хочу это продемонстрировать такой статистикой. Посмотрите, сегодня мы видим катастрофический упадок семьи, огромнейший процент разводов. Я прочитал не так давно одну информацию, что в Москве распадается до 80% семей. Это страшно подумать, только 20% выживает. Вот здесь у меня есть статистика американская, количество неполных семей. То есть там, где ребенок растет в семье, где нет папы и мамы. В 70-м году было 18,5%, в 99-м году это было 27,7%, в 2004-м году уже 36%. Смотрите, как быстро растет. Ну, 36% – это переводится, если на цифры, это 1,5 миллиона детей, у которых нет отцов. Нет, они вообще-то есть отцы. Они где-то есть, их просто нет в семье. Причина такой картины заключается в следующем. Она заключается в том, что людям трудно жить друг с другом. Они хотели жить. Они сделали попытку жить вместе. Они имеют взаимоотношения какие-то. У них даже уже есть ребенок, который связывает их. И вот всего этого не хватает, чтобы заставить человека перешагнуть через свое собственное самолюбие. Перешагнуть через какие-то проблемы своей собственной души, своего восприятия того, что происходит в этом доме, человека, с которым он живет. Не хватает, и люди просто расходятся. Люди избирают свой путь, им кажется, так жить легче. Когда мы говорим об этой проблеме, мы видим, что она действительно распространяется сильнее и сильнее не только на семьи, ее видно во всех уровнях взаимоотношений. Посмотрите любое учебное заведение, посмотрите коллектив на работе, посмотрите разные-разные сферы, где люди собираются вместе, и вы можете увидеть, что конфликты, вражда, желание отстоять свое каким-то образом, они все больше и больше доминируют. К сожалению, в этом вопросе даже те, кто считают себя христианами, не сильно отличаются от остальных. На прошлой неделе или пару недель тому назад на нескольких новостных лентах прошло сообщение о конфликте между священниками греческой и армянской православной церквей, а точнее не о конфликте, а о драке буквально, которая случилась в храме гроба Господня в Иерусалиме. Вот послушайте, что пишет BBC, или что пишут репортеры, говоря о этом событии. По данным телеканала BBC, с обеих сторон в потасовке участвовало не меньше дюжины священнослужителей. Они начали колотить друг друга, бороться, валить противников на землю, попутно круша убранство храма. Монахи срывали церковные украшения, декоративные полотна, бросали друг в друга все, что попадалось им под руки. Впрочем, никто из участников конфликта серьезно не пострадал. Кому-то разбили губу, кому-то подбили глаз. Священнослужители могли поколотить друг друга куда сильнее, если бы их не разняла полиция. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались мирно остановить дерущихся, но те были слишком увлечены силовым решением религиозного спора. Даже при помощи дубинок и захватов сзади полицейским не сразу удалось оттащить представителей разных конфессий друг от друга. Слишком уж яростно они сопротивлялись. Драка закончилась задержанием двух наиболее активных ее участников с обеих сторон. Остальных развели в разные части храма. Смешно, если бы не было грустно. Действительно очень грустно, когда те люди, которые служат Богу, они не поделили место, кто должен, чей монах должен стоять в определенной точке у гроба Господня. Я-то вылез вот в такой конфликт. Ну, это, конечно, православные, греческие, армянские православные, но протестанты тоже далеко не ушли, надо отметить. Конечно, драк гораздо меньше, мне не приходилось, за исключением одного случая, который есть у меня задокументированный, я знаю, что была драка. Но словесные перепалки, сплетни, обиды, вражда, конфликты, когда люди не могут видеть друг друга, это не такое уж редкое явление. И это христиане, это царственное священство, о котором говорит Священное Писание. Это люди, взятые в удел, это люди, которые должны возвещать совершенство Божие. Вот почему слова, которые мы будем сегодня изучать, обладают колоссальной практической важностью. Они касаются нас с вами сегодня. Я уверен, что каждый из нас сегодня сможет научиться Божьему уроку для себя самого, для своей собственной жизни. Я уверен, что эта заповедь Иисуса Христа, если она будет нами усвоена, она поможет нам действительно утвердить ясное положение нашей жизни, наши отношения к окружающим нас людям. Давайте мы прочитаем 22 глава Евангелия от Матфея. Мы прочитаем с 35 стиха и до 40, чтобы мы могли понять немножечко яснее, о чем здесь идет речь. Помните, что один из фарисеев задает Иисусу Христу ключевой богословский вопрос. Он звучит так. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Как мы уже говорили последние три проповеди, что ответ Иисуса Христа обладает колоссальной важностью. Этот ответ призван, друзья мои, изменить сущность того, кто мы есть, сущность нашего подхода к жизни. Этот ответ Иисуса Христа не просто является философской оценкой жизни общества людей или жизни конкретного человека. Этот ответ Иисуса Христа, он проникает в сущность нас с вами. Он проникает в нашу жизнь для того, чтобы изменить ее и благословить ее, наполнить ее настоящим глубоким смыслом, ради которого Бог создал нас. Мы говорили о том, что прежде всего в этой заповеди Иисус Христос повелевает любить Бога больше, чем кого-либо на свете. То есть он говорит, это самое важное дело в жизни человека, любить Бога больше, чем кого-либо на свете. Он говорит о том, что в этом предназначение человека, человек для этого создан. Кроме того, он говорит, что это единственная возможность быть для человека счастливым. То есть если мы сознательно направим свой разум, направим свое сознание, свои усилия к тому, чтобы искать возможности, чтобы научиться любить Бога. В этом будет наше предназначение, мы для этого созданы. И в этом будет наше счастье, потому что только тогда, когда мы действительно занимаем это место, только тогда это реальное христианство реально наполняет наш мир и реально изменяет его, приводя в соответствие с тем, как его Бог запланировал. Иисус Христос подчеркивает, что Богу ничего не нужно от людей. Он абсолютно независим от них. Повелевая людям любить Его, Он это делает для того, чтобы показать им единственно правильное положение, в котором они могут находиться. Это не потому, что Богу что-то хочется от нас. Это потому, что Бог понимает, что это наилучшее положение для каждого человека. Кстати, потеря способности любить Бога стала главной причиной всей катастрофы, которая случилась во время грехопадения. Эта потеря способности иметь правильное отношение к Богу определила все остальные отношения, определила не только внутренний мир человека, но и то, как этот внутренний мир пересекается с разными обстоятельствами, которые нас окружают. Вот почему эти две заповеди так связаны. Вот почему без первой заповеди не может быть второй заповеди. Вот почему мы говорим о том, что исполнение первой заповеди обязательно будет вести к исполнению второй заповеди. Посмотрите, апостол Иоанн в первом своем послании, в 5 главе, первым стихом говорит следующее. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». То есть, посмотрите, рождение свыше начинается с нашего изменения отношения к Богу. То есть мы приходим к Богу с тем, что мы учимся любить Его. Мы отказываемся от себя, мы понимаем, что мы сами заняли не свое место. Мы не можем занимать место руководителя жизни. Мы должны отказаться, отвергнуть себя и дать это место Богу. Мы должны жить Его интересами, ища Его, направляя свою жизнь к Нему. И когда это происходит, то тогда мы учимся Божьему отношению к тем людям, которые нас окружают, к тем обстоятельствам, в которые Он помещает. Вот почему, как я уже сказал, эти две заповеди связаны в единое целое. Давайте посмотрим 37 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим». Все есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Он говорит, что это точно такая же заповедь. Они рядом стоят, они непосредственно связаны. Вторая же подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Мы сконцентрируем наше внимание на вот этой второй заповеди. Мы уже говорили три служения о первой. И теперь посвятим вот это служение сегодня, чтобы научиться или посмотреть, как мы можем научиться ее исполнять, чтобы наша жизнь и наши взаимоотношения были правильными и точными. Для того, чтобы это сделать, мы зададим три вопроса к этим словам, к этой фразе, к этому повелению Божьему. Мы сначала посмотрим, что значит любить ближнего. Здесь написано: «Возлюби ближнего твоего». Во-вторых, мы посмотрим, кто такой ближний, кого любить. И в-третьих, мы посмотрим, что означает слово «возлюбить ближнего, как самого себя». Что Иисус Христос имеет в виду? Это очень важные вопросы, потому что если мы не понимаем ясно, что значит каждый элемент этого повеления, мы никогда его не сможем исполнить. Мы никогда не можем видеть его практическую значимость и практическую ценность нашей жизни. Давайте посмотрим на первый вопрос. Что значит любить ближнего? «Возлюби ближнего твоего», Матфея 22:39, Иисус Христос подчеркивает это слово. Он говорит слово «возлюби», «возлюби ближнего твоего». Что оно означает? Когда Иисус Христос говорит, что Он имеет что-то в виду, мы ни в коем случае не должны измерять слова тем, что мы имеем в виду. Смысл слова определяет говорящий. Тот, кто сказал, Бог, который дает повеление, Он определяет, Он говорит: «возлюби», поэтому нам нужно посмотреть, прийти к Нему и узнать у Него: «Господи, что Ты имеешь в виду? Какой смысл Ты вкладываешь, когда Ты говоришь мне «возлюби»? Что я должен сделать? Что должно произойти во мне для того, чтобы я научился любить?» Раньше мы достаточно подробно рассматривали значение этого слова, когда говорили о любви к Богу. Поэтому я не буду повторять все это. Я хочу коротко только коснуться насущности любви к ближнему. Посмотрите, когда Бог Отец говорил о своей любви к Сыну, Он выражал это следующим образом. Послушайте, 2 Петра, 1 глава, 17 стих. Апостол Петр вспоминает другое событие. Мы говорили о крещении, о том, что Бог говорил эти слова во время крещения. Апостол Петр вспоминает гору Преображения, события, которые произошли на горе Преображения, и там Бог сказал об Иисусе Христе точно такие же слова. Давайте послушаем их внимательно. 2 Петра, 1 глава, 17 стих. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И мы подробно останавливались, изучали, что означают эти слова, которые практически сводятся к тому, что Божья любовь к Сыну выражается в том, что Он наслаждается Его благом. Когда Он говорит, в котором мое благоволение, Он говорит, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Он говорит, что Его благо Сына является целью, устремлением, эмоциональным желанием Бога. Здесь Он показывает механизм любви. По сути дела, Он показывает, что суть истинной любви заключается в следующем. Любовь – это посвящение себя интересам или истинному благу другого. Мы подробно об этом говорили уже. Нам нужно ясно понимать, что имеется в виду, когда Бог говорит «возлюби». Это не какие-то романтические настроения, хотя романтические настроения могут сопровождать это иногда. Это не какая-то иллюзия, которая испаряется быстро. Это реальный процесс, который происходит в личности человека, всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. То есть это то, что пронизывает всего человека, структуру личности. И он говорит, что по сути дела наша любовь заключается в том, чтобы мы могли быть искренне посвящены интересам или благу наших ближних. Вот что имеет в виду Бог, когда говорит «возлюби». То есть Он говорит, посвятите себя интересам и благу ближних, истинному благу, тому, что им нужно для того, чтобы созидать их. Послание к римлянам, 15 глава, с 1 стиха, апостол Павел здесь уже говорит о том же самом. Он говорит о том, чтобы мы могли желать блага или искать, насколько мы можем. При наших ограниченных возможностях, у нас возможности ограничены, безусловно, но когда в сердце нашем есть это движение искать благо ближнего, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать, написано, но каждый из нас должен угождать ближнему во благо, и дальше он объясняет, к назиданию, то есть мы должны видеть благо ближнего в том, чтобы созидалась его душа, to build him up по-английски. То есть, чтобы он становился более зрелым, более сильным, более целостным, как личность, как человек, чтобы он рос в зрелости внутри, в самом себе. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Апостол Иоанн в своем послании говорит то же самое. На примере жертвенной любви Иисуса Христа он объясняет, что такое любовь. Посмотрите, 1 Иоанна 3:16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Он говорит, вот как мы, люди, узнали настоящую любовь. Мы не знали ее. Бог показал нам сущность этой настоящей любви в том, что Он, являясь совершенным, святым, великим Богом, Он положил, то есть отдал за нас свою душу, отдал свои интересы, отдал все то, чем Он жил, ради наших интересов, ради нашего спасения, ради созидания наших душ. Так написано здесь. И теперь он говорит, и мы должны полагать души свои за братьев. Он показывает практическое применение, то, что Бог показал нам пример в Иисусе Христе. И теперь он показывает, как мы должны любить других, то есть реально посвящать себя интересам ближних. Я знаю, что вот это... идея очень далека от сознания многих людей и, к сожалению, многих верующих людей. Многие люди говорят о любви, они призывают к любви, но реально они не имеют в виду вот такой любви. Реально они хотят добавить к своим собственным интересам или к стремлению достигать своих собственных интересов, они хотят еще совместить это с каким-то небольшим достижением интересов других, которое бы не мешало их собственной жизни, которое бы не ставило их в положение какого-то неудобства. Для большинства людей вот такое представление – это гуманистическое представление. Это представление человеческой философии, человеческого взгляда на жизнь. То, о чем говорит Иисус Христос, та заповедь, которую Он провозгласил как наивысшую заповедь, она имеет совершенно другую конструкцию. Она представляет себе суть того, что мы полагаем душу свою или полагаем интересы свои ради интересов ближних. В этом сущность любви, как мы видим. Здесь очень важно понимать, что значит интересы ближних и что значит истинное благо. Как искать этого блага? Несколько конкретных примеров или конкретных аспектов этого процесса, которые помогут нам понять, вот что конкретно нам сегодня делать. Вот вы сегодня выйдете отсюда, и вокруг вас много людей, которых всех нужно любить. Все они ваши ближние. Я вам объясню, почему они ваши ближние. Вот их всех нужно любить. И вот что делать? Как любить? Священное Писание открывает нам несколько очень важных факторов. Первое. С чего начинается искание истинного блага ближних? Оно начинается с нашей доброжелательности. Что это значит? Это значит внутри себя искренне желать добра ближнему. Искренне желать его блага. Чтобы это сознание родилось вот там в нашем сердце, чтобы оно контролировало сущность того, чем наполнен наш внутренний мир. Это корень любви к ближним. Корень любви к ближним рождается в глубине нашего сердца, в генераторе, который генерирует желание, куда мы направляем сущность нашего желания. Апостол Павел говорит, следите за внутренним миром, следите, чтобы какая-то форма зла не возникла там и не отравила ваш внутренний мир. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Он подчеркивает, он говорит, наблюдайте, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Почему он подчеркивает? У нас есть тенденция к этому. У нас привычка генерировать зло, когда мы встречаемся с каким-то злом. Есть много причин для этого. Мы боимся людей, поэтому мы включаем защиту. Мы хотим превосходства над людьми, и поэтому мы обрушиваемся на них, возвышаем себя, унижаем их и так далее. Разные причины. Это означает прежде всего, что в сердце христианина должно быть решение искать добра своим ближним. Вот это практический вывод из того, что значит быть доброжелательным. Это значит иметь внутри себя решение, иметь посвящение себя. Окей, я буду искать добра людям, которые вокруг меня. Теперь, когда мы говорим о том, что мы ищем добра ближним, теперь вот этот поиск добра обязательно будет иметь свое выражение. Заметьте, мы еще не говорим о том, что значит добро. Мы поговорим об этом чуть попозже. Мы говорим о том, что рождается внутри нас, что мы хотим этого добра. Мы принимаем решение искать добра нашим ближним. Когда мы говорим о том, как это практически касается нас, апостол Павел называет одно из важных качеств, которое является выражением этой доброжелательности. Он называет его приветливостью. Посмотрите, 2 Тимофею, 2 глава, 24 стиха. Посмотрите. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем». Очень важный текст. Написано «приветливым ко всем». То есть абсолютно ко всем людям, независимо от того, кто они. Учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Проанализируйте, пожалуйста, вспомните те ситуации, когда вы не были приветливы, когда вам трудно было быть приветливым. И задайте себе вопрос, почему? Вы думаете, что в какой-то ситуации быть приветливым это значит одобрять человека. Вы думаете, что в какой-то ситуации быть приветливым – это значит показать слабость. Это значит проиграть каким-то образом. Но здесь апостол подчеркивает, он говорит, нам нужно быть приветливым ко всем. Дальше говорит, учитель нам незлобивым, с кротостью наставляет противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Причина, почему он говорит это так, заключается в том, что эти слова сказаны в контексте взаимоотношений с еретиками. То есть он вот здесь говорит по отношению к людям, которые говорили, что они разрушали веру. Там немножко выше вы прочитаете. Они разрушали веру в людях. И он говорит Тимофею, что с ними делать. И вот он первое говорит, ни в коем случае не ссорься. Но будь приветлив. Рабу Господа не должно ссориться. Но будь приветливым и дальше учительным, незлобивым и с кротостью наставлять. Не даст ли им Бог покаяния, чтобы они освободились от сети дьявола? Очень важное обстоятельство. Итак, когда мы говорим о том, каким образом мы можем любить ближних, оно начинается, эта любовь к ближним начинается с сути нашего отношения к людям, которое генерируется нашим сердцем. Следующий элемент блага ближнего. Что значит искать благо? Это не только нам нужно быть доброжелательными, но нам нужно помогать им познавать Бога. Вот смотрите, если я желаю максимального блага человеку, который рядом со мной, я знаю, что проблема номер один у этого человека, является ли он спасенным или нет. Вот смотрите, вы можете делать добро людям, которые погибшие. Это будет добром. Но это добро абсолютно ничего не стоит по сравнению с тем добром, в котором они нуждаются. Представьте себе, у вас есть лекарство, которое спасет человека от смертельно опасной болезни. Вы приходите к этому человеку, и вместо того, чтобы дать лекарство, которое спасет его от смерти, вы ему даете лекарство, которое насморк вылечит. Ну, насморк вылечить тоже неплохо, это тоже неудобно. Но если он с вылеченным насморком завтра умрет, то это лекарство не так сильно, но вы просто облегчили ему переход, может быть. Теперь посмотри, когда мы говорим о людях, которые нас окружают, то самой большой проблемой является то, что люди не знают Бога. Мы часто думаем, что людям нужно дать. Соломон попробовал все. И он говорит, что все, что здесь есть на земле, ничего не принесет удовлетворения никогда. Есть только один фактор, который изменяет положение человека вообще ко всему абсолютно. Это его отношение с Богом. Посмотрите, Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. Он говорит, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Если вы помните книгу Екклесиаст, Соломон пишет о том, что он перепробовал разные сферы. Он пробовал богатство, он пробовал искусство, он пробовал разные проекты. Он строил много, сады садил. Он пробовал очень много сексуальных удовольствий. У него было все. И он говорит, что абсолютно все – это суета и томление духа. Абсолютно все пустое, абсолютно не способно дать удовлетворение. Поэтому говорит сущность всего – бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Вот поэтому, желая блага людям, самое большое, что мы можем сделать, мы можем искать всеми своими силами того, чтобы эти люди преклонились перед Богом, чтобы они боялись Бога, чтобы они свою жизнь действительно представили тому, чтобы Бог был их господином. Искренне желайте и делайте все, что в ваших силах, чтобы окружающие вас люди преклонялись перед Богом, научаясь страху Божьему. Вот что есть добро. Итак, оно начинается, что значит благо ближних? Оно начинается с нашей расположенности к людям. С желания добра им, с доброжелательности, с приветливости. Дальше оно продолжается в том, что мы ищем того, чтобы человек познал Бога. Есть третий элемент, который очень тесно связан с этим. Помогать отражать характер Иисуса Христа. Смотрите, если человек познал Бога, то дальнейшее благо его жизни будет зависеть от того, насколько этот человек в большей степени будет отображать Христа. Чем больше он отображает Христа, тем увереннее он, тем тверже он, тем свободнее он, тем счастливее он. Мне приходится встречаться с разными людьми, и я замечаю часто, как люди свидетельствуют о том, что они, или даже не свидетельствуют, а я вижу, что они способны были отразить Христа в большей степени, чем это было год назад, или полгода назад, или месяц назад. И я вижу, как им от этого хорошо, как это изменяет их жизнь, как это делает их более окрыленными, делает их в большей степени способными уверенно жить. Вот почему, когда мы говорим о служителях, мы говорим, что самая большая цель, которую мы видим, они представляли, ставили перед собой, это достигать преображения людей в образ Иисуса Христа. Смотрите, что пишет апостол Павел, послание к Галатам, 4 глава, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Смотрите, что он делает. Он говорит, я работаю так, что он сравнивает это с муками, женскими муками при родах, labor. То есть он трудится тяжелейшим образом. Для чего? Ради чего? Ради того, чтобы отобразить Христа в этих людях. Он говорит, это самый главный объект, это самая главная цель. Это то, ради чего я вот так сильно тружусь, он говорит. В другом месте он говорит об Иисусе Христе, смотрите, которого мы проповедуем, Христа, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости. Для чего? Чтобы представить всякого человека совершенным во Иисусе Христе. Вот в чем благо людей. Вот почему, он говорит, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою, действующую во мне могущественно. Это и есть настоящая любовь. Иисус Христос совершенный человек. Мы не умеем жить. Мы не умеем правильно жить. Потому что мы подвержены греху, мы подвержены самолюбию и эгоизму, который проник в каждую клетку нашей жизни и который сбил все процессы духовной генетики, если можно так сказать. Все это нарушено. И вот теперь пришел Иисус Христос, Он не только пострадал за нас, Он жил. Он жил для того, чтобы мы могли учиться у Него жить. И тогда, когда мы ищем этого и растем в этом, тогда мы обретаем благо. Вот почему самое большое благо, что вы можете сделать для людей вокруг вас. Помогите им отражать Христа. Родители, самое большое благо, которое вы можете сделать вашим детям, помогите им познать Бога. Научите их страху Господнему. И научите их ценности Иисуса Христа и Его характера в их собственной жизни. Это будет самым большим благословением. Конечно, этот процесс связан с трудностями. Смотрите, кого нужно учить отражать характер Христа? Тех, кто его еще не отражает. А если они не отражают характер Христа, чей они характер отражают? Свой собственный, который недоделанный, покалеченный, переломанный, угловатый, который постоянно нас цепляет где-то. И поэтому нам приходится, находясь в процессе созидания людей, желая им блага, нам приходится какое-то время терпеть от них их колючки. У них еще характер незрелый, у них еще проблем много. Вот почему мы любим и стараемся, чтобы эти люди отражали характер Христа, понимая, что в процессе этого эти люди будут ранить нас. Своей незрелостью, своими грехами, своими ошибками, своими какими-то качествами они будут причинять нам боль, это точно. В этом-то и сила любви. И сущность любви. Текст из книги Левит, который Иисус Христос процитировал в своем ответе книжнику, звучит так. Смотрите, Левит, 19 глава, 17-18 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. И дальше, не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя я, Господь». Именно отсюда Иисус Христос взял эти слова, когда Он сказал «вторая подобная ей». И здесь ясно сказано, что речь идет о проблемах, которые ближние причиняют нам, о грехах. Написано «обличи ближнего твоего», обличи в его проблеме, помоги ему исправляться, не мсти. Не реагируй злобой на ту боль, которую он тебе причинил. Иначе ты не сможешь ему помогать, иначе ты его не сможешь любить. Апостол Павел в своем первом послании, в 4 главе, говорит о том, что он называет настоящую любовь усердной. Посмотрите, 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Вот это слово «усердное» – это греческое слово «эктеней». Оно означает примерно следующее. Если бы на современный язык перевести его, то это было бы безразмерную. Это слово буквально значит растягивающееся настолько, что можно охватить очень много. То есть, когда он говорит усердную, он говорит, что это настойчивая, постоянная, покрывающая любовь. Более же всего, имейте усердную любовь. Когда нужно покрывать? Тогда, когда есть проблемы. Тогда их нужно терпеливо, работая над ними, помогать человеку от них освобождаться. Но пока вы будете это делать, этот человек их имеет. И он причиняет ими определенные неприятности. Вот почему в послании к Коринфянам апостол Павел дает такое детальное описание процесса действия любви. Посмотрите, 13 глава 4 стиха. «Любовь долготерпит, милосердствует». Любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Итак, искреннее желание блага своим ближним – это является сущностью любви. Это благо выражается в том, чтобы мы помогали людям преклоняться перед Богом и отображать характер Иисуса Христа. И это потребует от нас многого – терпения, настойчивости, прощения и так далее. Давайте теперь посмотрим немножко на источник любви к ближнему. Опять-таки, значение вот этого слова «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Посмотрите. Иисус Христос повелевает, Он говорит, возлюби, это значит, что-то должно произойти внутри нас. Тот человек, который не любил, должен полюбить. Что значит повеление возлюби? Оно говорится к тому, кто не любит. Он повелевает ему и говорит, возлюби. Во-первых, это означает, что любовь исходит из сердца. То есть любовь генерируется сущностью личности человека. Это повеление к человеку, это не какой-то внешний процесс, это то, что должно быть генерировано здесь. Любовь невозможно купить. Любовь невозможно инспирировать внешними источниками, то есть невозможно манипулировать людьми и вызвать их любовь. Это не будет любовью, это будет просто выгодная преференция. Человеку выгодно здесь иметь доброе расположение. Даже та любовь, которая вызвана тем, что нам, естественно, кто-то нравится, по сути дела не является исполнением вот этого повеления, о котором Бог здесь говорит. Бог говорит о том, что должно родиться внутри, из внутреннего источника, а не должно инспирироваться какими-то внешними обстоятельствами. Посмотрите, Иоанн говорит, первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Он еще раз объясняет, что значит любовь. Он говорит, любовь заключается не в том, что мы были такими уж хорошими, что Бог посмотрел на нас и растаял. Он просто не может глаз оторвать. Вот просто обязательно Ему нужно нас спасать. Совершенно в другом. Он говорит, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, любовь генерировалась в сердце Бога. Написано, что Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Об этом же Он пишет в послании к Римлянам, Римлянам 5:8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть ясно написано, что это любовь Иисуса Христа, она родилась в Нем. Она не была связана с тем, что Он видел в нас. Второе. Любовь является даром. Любовь – это всегда подарок. Это удивительное явление, друзья. Бог дает нам способность быть похожими на Него. Он дает нам возможность вот идти по миру и дарить всем людям подарки. Даже если у вас нет ни копейки, даже у вас, если у вас нет вообще ничего, у вас есть самое большое, что у вас есть способность любить. А любовь – это всегда подарок. Настоящая любовь никогда не заслужена. Настоящая любовь – это всегда благое, доброе расположение сердца, которое вот там внутри родилось, и оно просто дарится людям. Ефесянам 2 глава 4 стих написано: «Бог, богатый милостью своей по великой любви, которую Он возлюбил нас, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Павел подчеркивает, любовь – это подарок. Это абсолютно не связано с людьми, это абсолютно не связано с тем, что, окей, это не какая-то транзакция экономическая, окей, я получил столько, теперь я дам столько. Абсолютно нет. Ясно написано, что любовь – это подарок, и настоящая любовь может быть только даром. Третье. Любовь сверхусловна. Я эту фразу взял у очень известного современного писателя, душепопечителя Дэвид Паулсон. Он в своей книге, которая называется «Видеть новыми глазами» или «Seeing with the new eyes», очень интересно рассматривает этот аспект. Он говорит о том, что мы привыкли говорить о условной или безусловной любви. Что такое условная любовь? Условная любовь – это когда я люблю тех, кто хорошо себя ведет. Безусловная любовь – это когда я просто люблю. Но в последние десятилетия безусловную любовь стали использовать сторонники постмодернистских идей, отрицающих абсолюты. И они говорят о том, что безусловная любовь, она практически означает то, что я одобряю образ жизни всех людей, независимо от того, кто они и что они делают. Поэтому они говорят «let's love unconditionally». Дэвид Паулсон вводит очень важный коррекшн, очень важное исправление. Он говорит, любовь должна быть сверхусловна. То есть у нее действительно она не должна рождаться на условии, но она обязательно должна иметь цель. То есть любовь, рождаясь внутри человека, независимо от того, кто такой человек, она вместе с тем, воспринимая человека таким, какой он есть, она хочет сделать его лучше. В этом сущность настоящей любви. Он пишет следующее в своей книге. «Бог не принимает меня таким, как я есть. Он любит меня независимо от того, кто я есть. Он любит меня так, как Он любит Иисуса». Смотри, когда Иисус Христос принимает человека, Он принимает его не грешником, Он принимает его христианином. Он принимает его сквозь призму Иисуса Христа. Вот почему Он дал Иисуса Христа. Вот почему Он послал Иисуса Христа. Он любит меня так, как Он любит Иисуса. Он любит меня настолько, чтобы посвятить мою жизнь преображению в образ Иисуса. Именно о такой любви говорит Писание. Посмотрите, Ефесянам 5 глава 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Дальше смотрите, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Речь идет о следующем, друзья мои, о том, что Бог, Иисус Христос, возлюбил церковь в грехах нас. Мы люди грешны, но не для того, чтобы мы остались в грехах, а для того, чтобы написано, смотрите, очистить, освятить, представить себе славную церковь, не имеющую пятна или порока. Вот что значит сверхусловная любовь. То есть эта любовь, она не связана с тем, что делает человек, но она обязательно ищет самого лучшего, того, чтобы помочь человеку измениться. Такая любовь, конечно, очень сложная. Ее практически невозможно научиться самому. Ее невозможно достичь или вытренировать себе аутотренингом. Единственный путь, как мы можем научиться этой любви, друзья, заключается в первой заповеди «Возлюби Господа Бога твоего». Вот почему мы рисовали эту картинку, эту схему в прошлый раз. Когда я люблю Бога, и вот тогда я через Бога имею способность любить людей. Когда я отвергаю себя, когда отказываюсь от своего «я», когда я отдаю себя и свое сердце, и свою жизнь Богу, и вот тогда я Его глазами обретаю способность смотреть на людей, которые живут вокруг меня в мире. Мы уже читали об этом 1 Иоанна 5:1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Итак, любовь к Богу. Мы говорили о том, что любовь к Богу освобождает нас от страха, она освобождает нас от переживания, она дает нам возможность довериться Ему, она дает нам возможность учиться у Него. И когда мы любим Бога, вот тогда оттуда истекает настоящая любовь к ближнему, которая включает в себя доброжелательность, которая включает в себя желание помочь этим людям знать Бога, и которая включает в себя того, чтобы научить их отражать характер Иисуса Христа. Это первое. Что значит любить ближнего? Давайте посмотрим теперь на второе. Кто мой ближний? Кого любить? Это, конечно, еще более сложный вопрос. Почему? Потому что мы очень селективны в том, кого мы любим. Мы отсортировали в своем уме, у нас уже есть полочки, где те люди, которых можно любить, которые стоят того, чтобы их любили, а где те люди, которые не подходят под наш стандарт любви. Поэтому, как только мы встречаем человека, он сразу бах и занимает ту полочку, на которую ему место, как мы думаем, на которую ему место. И так мы, в принципе, и дальше живем. Может быть, иногда, если мы с ним познакомимся ближе, мы отсортируем, мы его вытащим с этой полки и поставим в другую какую-нибудь. Но эти полки у всех у нас есть. Кто мой ближний? Писание говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Когда Иисусу Христу задали этот же вопрос в другой ситуации, если вы прочитаете Евангелие от Луки, вы увидите там описание другого случая. Когда Иисусу Христу задали тот же самый вопрос, и Он ответил тем же самым ответом. Но этот человек, который спрашивал Его, он захотел еще дальше, он немножко пытался улизнуть еще больше, и он спрашивает у Иисуса Христа этот вопрос: «А кто мой ближний?» Помните, как ответил Иисус Христос? Он рассказал притчу о милосердном самарянине. Суть этой притчи такова. Человек шел из Иерусалима в Иерихон, по дороге попался разбойником. Разбойники его сильно побили, ограбили и бросили у дороги. И вот по этой дороге проходит священник. Священник посмотрел, но у него не было времени, он не стал с ним возиться, он побежал, ушел по своим делам. Шел левит следом, то же самое сделал. И вот потом идет самарянин, тот, который из другого народа, причем из народа, с которым не очень хорошие отношения у иудеев были. Этот самарянин, увидев этого несчастного, он остановился, оказал ему помощь, всю ту, которую нужно было оказать. И вот после этого Иисус Христос говорит этому человеку или собеседнику своему следующее. Луки 10 глава 36 стих. «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшимся разбойником?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Сущность этой притчи в следующем. Посмотрите. Ближние – это те люди, которых Бог помещает на нашем пути. Каким-то образом Он окружает нас людьми. Кого-то Он нам дал в нашей семье, кого-то Он дал нам на работе, кого-то дал в церкви, кого-то в разных обстоятельствах. Вот этот человек, он оказался близко. Слово «ближний», если посмотреть в греческом языке, это слово, по сути дела, говорит о том, кто рядом. То есть любить тех, кто оказался рядом. То есть он находится вблизи тебя. То есть когда Иисус Христос говорит: «Возлюби ближнего твоего», Он говорит о том, что... Он не говорит: люби людей, которых удобно любить. Он не говорит: люби людей, которые тебя любят. Люби людей, которые более перспективно отвечают на твою любовь. Он говорит очень просто: всякий, кто попался на твоем пути, любой человек, с кем ты пересекаешься по Божьему провидению, любой человек должен быть объектом твоей любви. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. И по Божьему провидению... Вблизи нас оказываются самые разные люди. Вы знаете, что Бог управляет всеми. Вы знаете, что Бог управляет обстоятельствами. Что Он посылает людей, Он организовывает встречи, те, которые мы даже не планировали, не думали. И вот так эти люди оказываются рядом с нами. Иногда нам кажется, что эти люди неудобны, иногда нам кажется, что мы могли бы в лучшей ситуации быть. Но эта ситуация, она организована Богом, совершенным Богом, совершенным разумом и совершенной волей. Поэтому Он говорит нам: возлюби ближнего. В Библии есть очень хороший пример Иосифа. Если вы проследите этот пример, его историю, вы обнаружите, что он на протяжении всей своей жизни любил самых разных людей. Он искренне любил своих родителей, Посмотрите, как он любил своих братьев. Когда отец посылает его и говорит, отнеси им пищу, он пошел туда, и он не просто пошел, он пришел, видит, там братьев нет, и он стал их искать долго. Он любит своих братьев, несмотря на то, что его братья, они очень негативно к нему относились в то время. Посмотрите, он попадает в дом Потифара, и он любит этого своего начальника, он ему верен. Он поднял его дело очень хорошо, он хорошо организовал весь его дом. И даже тогда, когда жена Потифара склоняла его к тому, чтобы он совершил прелюбодеяние, он говорит, как я могу сделать зло против господина моего? Он его любит. И в этом отказе, кстати, он проявляет и свою любовь к этой женщине. Он не позволяет ей делать грех. Он попадает в тюрьму, и мы видим его любящим там. Он любит этих людей, которые вокруг. Он попадает потом в правительство Египта. Мы видим, как и там он продолжает нести вот эту способность «возлюби ближнего». Те люди, которые рядом. Заметьте, как в разных положениях он находился и в разных положениях он проявлял эту любовь. Еще более ярким примером является Иисус Христос. Посмотрите, он висит на кресте, он находится в страданиях. Ему должно быть ни до кого. Страшная боль. И он, находясь в таком положении, спасает кающегося разбойника. Он заботится о своей матери и говорит Иоанну, чтобы он позаботился о ней. Он смотрит на людей, которые смеются над ним, и говорит, отче, прости им. То есть он, находясь в жестких условиях, он любит ближних, вот эти люди рядом с ним. Он любит их. Посмотрите, какая разная любовь. Одного он спасает, о другом молится, о третьем заботится. Но суть того, что эти люди рядом с ним, и он генерирует эту любовь. Окей. Это первый вопрос, о котором мы говорили. Кто мой ближний? Что значит ближний? Давайте теперь посмотрим вот эту группу людей, которые рядом с нами. Священное Писание очень много говорит, оно как бы ставит их в разные категории и специально подчеркивает, отмечая отдельные категории таких людей, которые рядом, оказываются рядом с нами. Первое. Нам нужно любить непривычных нам людей. Священное Писание даже говорит больше. Оно говорит о людях, которые несколько странные. Мы все в какой-то степени странны. Посмотрите, 1 Петра 4 глава 8 стих. «Более же всего имейте любовь, усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странно любивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Вот это слово «странно любивы» – это слово «филоксеной». Слово, которое имеет, это сложно составное слово, оно состоит из двух «фило», знаете, да, «филия» – это любовь. «Филадельфия» – «братолюбие». Это первая часть. А вторая часть, ксеной, это происходит от слова ксенос, это strange, foreign, unusual, или странный, необычный. То есть он конкретно говорит здесь о том, чтобы мы были страннолюбивые. Один, правда, брат говорил так, что нам нужно странных любить. Может быть, в каком-то смысле даже. То есть речь идет о том, чтобы мы могли любить вот таких необычных людей. То есть не тех, к которым мы привыкли. Он подчеркивает, те, которые оказались нам ближними. Мы постоянно встречаемся с самыми разными людьми. Худые и толстые, длинные и короткие, открытые и замкнутые. Кто-то имеет странные привычки, кто-то говорит с акцентом, кто-то одевается слишком модно или слишком старомодно, безвкусно. Кто-то имеет не очень привлекательную внешность, кто-то плохо ухаживает за своим внешним видом. Кто-то грубо не воспитан в обращении, кто-то слишком стеснителен, кто-то имеет физические недостатки. Вот посмотрите на этот список и посмотрите, как вы реагируете на таких людей. Окей, у нас есть определенный стандарт. Вот этих людей мы любим, то есть мы готовы заботиться об их благе. Посмотрите, готовы ли заботиться о благе вот таких людей. И это очень маленький список, вы можете его продолжать. Здесь места не хватило просто, чтобы больше стали. Можно самые разные вещи, которые являются реальностью. Люди необычные, люди непривычные нам. Это, правда, не говорит о том, что если человек грубо не воспитан, то мы должны его одобрять в этом. Нет, совершенно нет. Или если он не ухаживает за собой, то это очень хорошо. Совершенно нет. Но мы должны желать ему блага, точно так же, как мы желаем блага всем остальным. Мы должны быть доброжелательны к нему, точно так же, как и всем остальным. Когда вы встречаетесь с разными людьми, проверьте себя, желаете ли вы им блага. Проверьте себя, как вы реагируете на людей, или когда вы встречаетесь с людьми из других церквей, например. Особенно тех, которые, может быть, не очень хорошо относятся к нашей церкви. Желаете ли вы им блага, этим людям? Как вы реагируете на людей, которые в другой религии? Мусульмане, например. Желаете ли вы им блага? Есть ли в вашем сердце действительно желание блага этим людям, чтобы они познали Бога, доброжелательность, выражаемая в том, чтобы они познали Бога и потом преображались в образ Иисуса Христа? Или с атеистами, например? Или с людьми, которые ведут явный греховный образ жизни? Пьяницы, наркоманы, там сексуально распущенные люди. Если у нас в сердце достаточно любви? Когда мы общались с Джоном МакАртуром здесь, когда он был, он рассказывал историю, когда он был в одном из своих интервью на CNN, Larry King Live, программа есть такая. Этот Larry King, он делал интервью на тему гомосексуализм. Вместе с МакАртуром был еще один известный актер, который является представителем этой ориентации. Вот. И самое большое, что поразило этого актера, было то, что МакАртур с ним очень доброжелательно разговаривал. Он доброжелательно говорил ему о том, что ему нужно спасение, о том, что ему нужен Бог, о том, что ему нужно преклониться. Он представлял себя так: если такой высокий проповедник, он в комнату одну не войдет со мной. Буквально это его слова были. Кстати, вы можете найти это интервью на YouTube. Очень интересное интервью. Действительно, в этом суть христианина. Мы должны научиться любить людей, которые не такие, как мы. Любить людей-грешников. Помните, Иисус Христос говорит о пастыре, который идет и ищет погибшую овцу. Любить людей, которые нас не любят. Любить разных людей. Второе. Писание говорит о том, что нам нужно любить духовно слабых людей. Не только необычных, но и духовно слабых людей. Нам нужно желать им блага. Римлянам 15:1 мы уже читали. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Сильный – сноси немощи бессильных. В этом сущность христианства. Люби этого человека, желай ему блага. Ищи того, чтобы человек действительно преображался, созидался, назидался, как здесь написано. Ниже немножечко, 7 стих этой же главы написано: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Ищете ли вы благо таких людей? Подобляетесь ли вы Иисусу Христу, который принял нас, несмотря на наше несовершенство, который продолжает нас любить и воспитывает нас, и работает над нами? Следующее. Любите духовно, любите согрешающих братьев и сестер. Писание говорит о том, послание Галатам, 6 глава, 1 и 2 стихи. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового, в духе кротости, наблюдая каждое за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». То есть мы помогаем людям подняться. Мы ни в коем случае не одобряем их грех, но мы помогаем им победить этот грех. И в это время мы не превозносим себя, мы не унижаем их, мы ищем возможность им вырасти. Дальше Писание говорит о том, что нам нужно любить гонителей наших. Римлянам 12:14. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Не благословляйте их дела, но желайте им блага. Желайте им блага, чтобы они смогли освободиться от этой жизни, которая им самим приносит вред, которая приводят их к этому несчастному положению. Проверьте, пожалуйста, как вы относитесь к тем, кто говорит о вас плохо. Что вы думаете о тех, кто сплетни распускает про вас? Чем наполняется ваше сердце при мысли об этих людях? Есть ли у вас доброжелательность? Есть ли желание, чтобы Бог созидал этих людей? Вы помните, когда Иона был послан проповедовать в Ниневию. Он проповедовал, но он очень не хотел блага этим людям. Он проповедовал, говорил, еще 40 дней Ниневия будет разрушена, и у себя там внизу, вернее, on the back of his mind, где-то думал, вот пламя будет. Вот посмотрю фейерверк. Он явно не хотел спасения этим людям. У него эти люди были в категории неисправимых, тех, которых только адский огонь должен быть. И вы помните, когда покаялся этот народ? И когда Бог сохранил этот город и изменил свое наказание, то это расстроило даже Иону. Вот так очень часто мы относимся к этим людям, которые живут неправильно. Писание говорит еще одно: любите врагов. На горной проповеди Иисус Христос подчеркивает: я говорю вам, Матфея 5:44, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? То есть, когда мы говорим о способности любить врагов, мы говорим о том, что делает человека по-настоящему сильным. Он говорит, что это возможно. Вот те люди, которые любят гонителей, любят врагов, эти люди в наибольшей степени отражают характер Божий. Он говорит, да будете сынами Божьими. Он говорит, люди сами по себе не могут это делать. Он сравнивает, он говорит, посмотрите, против Бога сколько людей действует, а он продолжает солнцу повелевать, чтобы он восходил над злыми и добрыми, и дождь льет и на праведными, и неправедными. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Говоря об этом, мы убеждаемся еще раз, что для настоящей любви нам нужно очень много сил. Человек никогда не сможет это делать сам. Человек может это сделать только тогда, когда он будет смотреть на Бога, и когда через Бога он будет смотреть на окружающий его мир, и когда он будет любить людей этой божественной любовью. Вы знаете, мне приходилось встречать людей, которые унижали других, относились к ним плохо, просто потому, что они говорят на другом языке, или они деревенские, или они оделись не так, или какие-то самые разные вещи, которые у людей возникают, и люди не имеют эту способности, когда Бог-то не обрушивает на них свою молнию и гром. Бог терпеливо ждет их исправления, этих людей. Нам нужно учиться у него. Последнее. Что значит любить, как самого себя? Мы говорили уже о двух, и теперь о третьей посмотрим. Посмотрите, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Возлюби, мы остановились на том, что такое любовь. Возлюби ближнего, мы говорили о том, кто наши ближние, и что Писание говорит. Давайте посмотрим, что значит фраза «как самого себя». В принципе, до недавних десятилетий практически все исследователи Писания толковали этот текст однозначно. Они ясно говорили, что Писание во многих местах подчеркивает, что человек появляется на свет с врожденным самолюбием. У него врожденный эгоизм. Самое большее, чем он дорожит, это свое собственное «я». В разных формах это. Кто-то дорожит так, что ему нужно удовольствие от наркотика, кто-то дорожит тем, что ему нужно удовольствие от очень цивилизованного образа жизни. И так далее. То есть, но центром все равно является человеческое «я». И поэтому Бог говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Он говорит, ты больше всего любишь себя, и поэтому поставь ближнего на это место. Но в последние времена стали появляться разные учителя, которые пытаются изогнуть текст, чтобы заставить его говорить то, что они хотят. Послушайте, что пишет одна популярная книжица. Кстати, это очень распространенное мнение. Христианская книжица. Вот что он пишет. «Страшно подумать, как много христиан считают, что любить других – это добродетель, а вот любить себя – верный признак эгоизма». Ну, по-моему, любить себя – это и есть эгоизм. И дальше он говорит, даже Библия говорит о любви к себе, люби ближнего, как самого себя. Библия настолько серьезно относится к тому, что я должен любить себя, что эта любовь является критерием, по которому я должен измерять свою любовь к ближним. Ну, вы понимаете, да, что это абсурдная логика, которой вообще нет здесь. Это просто человек пытается заставить текст говорить то, что он не говорит. Она очень популярна. Сегодня некоторые современные проповедники, они говорят, что есть три заповеди вообще-то. Возлюби Господа Бога твоего, возлюби самого себя и возлюби ближнего, как самого себя. Это, конечно, очень жесткое извращение истины Священного Писания. И многие люди находят в нем спасение, не желая умирать для самого себя, для своего «я». Действительно, Писание постоянно говорит о том, что человек, каждый человек прежде всего сфокусирован на любви к себе. 2 Тимофею 3:2. «Ибо люди будут самолюбивые». Вот в чем суть. Сребролюбивы, гордо, надменны, конец 4 стих. «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Это характеристика человека. Абсолютно ясно, что человек любит самого себя. В этом его проблема. И ему нужно научиться поставить на место себя ближнего. Когда он говорит «люби ближнего, как самого себя», он говорит, вот твоя любовь к себе, она обращена к вот этому центру. Теперь вытащи себя оттуда и поставь ближнего твоего. Вот в чем суть, друзья. Вот в чем смысл вот этого слова, который говорит здесь Иисус Христос. «Возлюби ближнего, как самого себя». Посмотрите, во многих местах Иисус Христос подчеркивает, Луки 9 глава 23 стих, «ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, посмотрите, что сделать». Отвергни себя. Это первое. Убери себя с трона. Поставь себя в сторону, поставь ближнего на это место. В этом сущность Божьего призвания, в этом сущность того, что Иисус Христос говорит, обращая внимание этих людей. Здесь происходит свержение нашего «я» со своего трона. Здесь происходит вот эта трансформация, трансплантация в сердце. Когда Иисус Христос призывает нас и говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ты любишь себя сильно. Твой весь ум сфокусирован на самом себе. Вся твоя жизнь, она собрана ради самого себя. Научись теперь так любить ближнего. Поставь ближнего на это место. Возлюби ближнего, как самого себя. Это не означает, добейся их отношения, хорошего отношения к себе. Это очень важный фактор, друзья. Посмотрите, одна из причин, почему мы не можем любить ближних, заключается в том, что мы в своей жизни пытаемся сохранить свою собственную любовь к себе, и при этом мы пытаемся добавить еще любовь к нашим ближним. Поэтому получается следующее. Посмотрите, вы искренне хотите любить кого-то. Вы свое сердце настраиваете на это, вы ищете того, как бы желать добра этому человеку. И вот после того, когда вы сталкиваетесь с каким-то действием против вас, ваше собственное «я», которое не свергнуто, оно включает защиту и делает вас неспособными любить. В этом беда. В этом наша проблема. Вот почему Христос говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Он ясно говорит о том, что нам нужна эта трансплантация, нам нужна эта перемена, нам нужно сместить с трона наше собственное «я», нам нужно поставить там наших ближних. Итак, наивысшие заповеди Иисуса Христа, Матфея 22, 35, 38, посмотрите, пожалуйста, еще раз на эти слова. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус отвечал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Я хочу дать вам несколько практических заданий. Сегодня придете домой. Сделайте список всех людей, с кем вам приходится сталкиваться, регулярно встречаться. Начиная с тех, с кем вам чаще приходится встречаться, и дальше с тем, с кем реже немножко встречаться. Сделайте этот подробный список и посмотрите, подумайте над каждым именем. И посмотрите, можете ли вы искренне желать настоящего блага этим людям. Сделайте такое упражнение. Ведь это повеление касается нас и наших ближних. Перечислите этих ближних. И потом посмотрите, способствуете ли вы тому, чтобы эти люди в вашем списке преклонялись перед Богом. Посмотрите, помогаете ли вы этим людям возрастать в уподоблении характеру Иисуса Христа. Что вы делаете для этого? Проверьте, в каких ситуациях ваше «я» препятствует тому, чтобы вы любили ближних. Отметьте эти ситуации и научитесь доверять их Богу. Научитесь убегать в эту башню. Научитесь искать у Него успокоение, чтобы у вас была способность любить. И поставьте перед собой цель практически учиться Божьему отношению к людям в разных обстоятельствах вашей жизни. Пусть Господь благословит вас в этом.